Еще раз рада приветствовать всех слушателей, чьи радиоприемники с часу до трех дня в этот четверг настроены на волну радиообраз 68,5 в УКВ диапазоне. В прямом эфире радиоканал «Человек и его дело», совместный проект «Радиообраз» и газеты «Биржа плюс карьера». В студии шеф-редактор данного издания Ирина Панченко и я, Злата Медушевская. Что настало время раскрыть интригу и рассказать вам, дорогие радиослушатели, кто же в этот четверг стал гостем нашего радиоканала. Это никто иной, как известный нижегородский писатель и журналист Захар Прилепин. Здравствуйте, Захар.
День добрый.
Ничего, что я вас называла нижегородским.
Да, я только хотела возмутиться и сказать, что слава его
уже давно
достигла Китая.
А я вас так вот нижегородским назвала.
Да как угодно. Спасибо, что позвали, и то хорошо.
Вот. Ну, скажите, пожалуйста, все-таки любите вы свой город, несмотря на то, что много где были, много что видели? Насколько знаю, вы не в Нижнем Новгороде родились.
Ну вот да, но то, что вы сказали свой город, это очень верно, потому что я родился в рязанской деревушке небольшой, Ильинка она называется. Детство я провел отчасти в Липецкой деревне, юность я провел в городе Дзержинске, это неподалеку от нас. А вот мой город, это стал Нижний Новгород. Я действительно его полюбил за, не знаю, за что, за вот эту атмосферу, которая для меня стала такой составляющей моей физики, физиологии. Она меня пронзает и радует, я сюда возвращаюсь как домой всегда.
Я только что подслушала телефонный разговор Захара, где он сказал: «Я 5 дней был в Москве, я смертельно устал от этого города». Это правда?
Да, я был 5 дней в Москве, и в последнее время я все больше и больше устаю. Я даже, знаете, не столько от Москвы, а столько вообще от разлуки с семьей и от, по сути, бессмысленного времяпрепровождения в самых разных городах и весях. Я выяснил вдруг, что я, по сути, не путешественник. Я не настолько меня радуют красоты других стран и континентов, как сильно радует меня вот жизнь, допустим, в моей деревушечке маленькой на реке Керженец. Вот там я, собственно, и хотел бы находиться годами, чтобы меня никто не трогал.
Если у вас путешествует только тело, а душа остается всегда.
Наверное, да, верно сказано. Неожиданно вы меня так поймали. Наверное, тело, душа тоже со мной ездит, но вот она томится, она рвется туда домой.
А что это за деревушка? Какая деревушка на Керженце?
Ну, знаете, у нас в Борском районе в свое время наш бывший губернатор Борис Ефимович Немцов решил там построить себе большой заповедник для отдыха там, с действующим тогда президентом Ельциным. И начал строить там в черном лесу, в огромном, строить асфальтовую дорогу. Он строил ее, построил там 9 километров, и неожиданно его вызвали в Москву, когда он уезжал, видимо, в надежде стать президентом, он эту дорогу прям бросил ровно посередине, как в фильме «Город Зеро». Когда раз кончается дорога, начинается опять лес. Вот там дорога прекращается, и там страшная лесная дорога, по которой проехать совершенно невозможно. Вот, венчается она маленькой деревушечкой Ярки, в которой, собственно, стоит маленький домик на берегу с видом на лес, такая избушка на курьих ножках. И вот в этой деревне жила моя жена, когда еще не была она женой, и потом вот туда я тоже навялился. И в этой деревушечке мы, мои друзья, мои дети вот проводим свои самые
теперь
славные
месяцы. Теперь это Прилепинское родовое гнездо для маленьких, да?
Да, для трех детей.
Ну, для них-то оно родное, конечно.
Для них это единственное у нас, потому что так сложилось, что у нас с бабушками и дедушками проблемы в силу скоротечности человеческой жизни. Вот у нас вот есть одна вот эта деревушка, и там они действительно проводят свои.
И на все лето туда, да?
Ну, есть еще детские какие-то лагеря, да, а так в основном на все лето, да. Но мы их чередуем, потому что, чтобы мы и сами с женой не можем долго быть без детей и начинаем сразу по ним тосковать. И мы поэтому двух отправим, одного заберем, или двух заберем, одного отправим. А потом старший, он уже занимается там самыми разными видами спорта и французским языком. У него есть французские лагеря, мы их так тасуем все лето, чтобы они успели...
Старшему 10?
Старшему 10, да, среднему 4, и девочка, самая маленькая Кирочка, ей 3 годика.
Девочку-то больше всех, наверное,
да. Дочка,
как мы совпали, у меня тоже так же.
Старались мы.
Ой, как папа любит маленьких девочек.
А как девочки маленькие любят папу, такие отношения с отцами совершенно не складываются. А девочки, я вдруг для себя выяснил, я думал, что вот они взрослые девушки, они уже такие взрослые девушки, они с измальства уже вот все полны вот этим женским обаянием, женским очарованием, даже отчасти женским кокетством. Вот уже ей было 1.5-2 года, она все уже, она вся была полна, преисполнена.
Хочу вернуться к нашему и к вашему городу. Скажите, пожалуйста, вот изменился он за последние десятилетия, достаточно сильно изменился. Как вы считаете, хороши ли эти перемены?
перемены хороши, но не всегда. Вы знаете, вы меня выводите на разговоры политические. Я думаю, что...
Ой, не надо.
Вот не надо, вы меня спросили, да? Я думаю, что я просто не буду,
я имею в виду
не
вот
буду называть имен. Я просто скажу, что Нижний стал, конечно, гораздо чище. Нижний стал гораздо как-то даже просторнее, свободнее, воздушнее. И многие улицы приобрели совершенно замечательный вид. Например, Большая Покровка. И началось это далеко не в последний год. Но то, что в Нижнем происходит периодически возгорание и исчезновение старых домов, меня, конечно, возмущает более чем. Я считаю, что это просто кощунственно. И понимаете, вот эти все новомодные постройки, некоторые, не все, но некоторые постройки, они через 5, 7, 12 лет, как мы видим это в Москве, например, они перестают обладать тем же самым очарованием. Они стираются, все их первые очарования. А вот эти вот старые дома, они еще 100 лет простоят, и это будет, собственно, тот город, которым мы могли бы гордиться. И дай бог вот сберечь то, что еще нам осталось.
Ну, давайте тогда перейдем на другую тему. Давайте. А как в школе учился по литературе писатель Захар Прилепин?
Ну, естественно, я учился хорошо по литературе, по остальным предметам гораздо хуже. У меня была прекрасная учительница.
И по русскому пятерка была.
По русскому у меня? Это тройка, наверное, была по русскому, не пятерка. Пятерка была вот по литературе, еще там, может, по паре, по истории, по паре предметов. Елена Владимировна Балантина была. И до сих пор есть учительница прекрасная, очень красивая женщина, которая замечательно преподавала литературу и действительно ее любила. Потому что я сам учился на филфаке, потом уже после школы. Я с удивлением обнаружил, что многие люди, учащиеся на филфаке, они литературу не любят, не знают. И в свободное от учебы время быстренько читают там какую-нибудь макулатуру и дрянь, которую никто не должен вообще читать из приличных людей. Они вот этим занимаются, и я в ужасе боялся, как же они будут преподавать литературу в школе детям. И знаете, вот в том городке, где я там провел часть своей юности, небольшой городочек, там в свое время, когда в России начали идти первые сериалы, школа закрывалась, и все учителя, потому что все учителя шли смотреть очередную серию, там «Богатые тоже плачут» или там и «Санта-Барбары». Я вот думал, это же и учитель литературы, и учитель истории, и учитель русского языка бежит смотреть эту чепуху, чему они учат детей в этой школе. Ну, это чудовищно. Это этих учителей нужно было уволить всей школы сразу. Они сделали перерыв на полтора часа, и потом дети опять переходили в школу. Ну, что это?
Потрясающая практика.
Да. А вот вы знаете, мне кажется, Захару действительно, наверное, повезло так вот с учителем литературы, потому что, по-моему, у многих людей в школе литератор бывает, что отбивает интерес к литературе. И я вот сама сталкивалась с очень взрослыми людьми, которые вдруг в возрасте там 30-40 лет читают то, что обычно проходит по школьной программе в 6-10 классе, говорят, надо же, а это же хорошие книги. Очень многие для себя так открывают, например, Тургенева. Или вот, знаете, школьный образ Некрасова, защитник русского народа. И только потом ты обнаруживаешь, какой он был тонкий лирик. Его вот этот роман с Авдотьей Панариной в стихах. Ну, это же Панаева, это же вообще потрясающие совершенно вещи. И это все очень далеко от того школьного навязанного образа. И вот сейчас вы работаете над школьным учебником литературы, да?
Да, я действительно работаю, но это не официальный школьный учебник литературы, а
альтернативный,
да, который делает там десяток, полтора писателей, в том числе и заслуженные классики, такие как Андрей Битов, и люди широко известные, такие как Дмитрий Быков, и вот там несколько писателей моего поколения, более молодого, я, Сергей Шаргунов, Рома Сенчин. И мы делали, каждый взял там того или иного автора, в основном по собственному выбору, ну, кому-то там кого-то предложили, допустим, Диме Быкову можно кого угодно предложить, он про всех все знает, с удовольствием напишет. Вот, и то есть создается попытка дать такой субъективный взгляд на каждую литературную величину, чтобы, ну, писатели все-таки все более-менее мы известные, без кокетства, да, и, видимо, можем писать более-менее завлекательно. Значит, мы должны какую-то новую мифологию из того или иного образа литературного создать, чтобы это было интересно ученикам школ тех или иных, но мне кажется, что в первую очередь это, конечно, будет рассчитано на первые курсы университетов.
А вот Есенин, о котором вы пишете, это ваш выбор или это предложение?
Ну, естественно, Есенин — это мой выбор, потому что я сам из рязанской деревни, и все там этим было уже пронизано. И, собственно, мое ощущение человека, ну, условно говоря, осененного литературы началось с того, что мне, кажется, там в 5 лет, что ли, мне приснились, как по улице бегут двое совершенно юных, очень молодых, там, 15-летних молодых людей, это, а я их видел на стенах, они портреты, их Пушкин и Есенин. Пушкин, причем молодой, но с бакенбардами уже. Я у мамы спросил, а вот бегали ли эти мальчики вместе? Она говорит, нет, не сложилось.
Между ними.
Не сложилось.
Да, почти бегали.
А потом, когда переехали в Дзержинск, я вдруг увидел этот томик Есенинов в этой библиотеке в домашней, открывал его после школы и читал вслух, когда была пустая квартира, и занимался этим по 3-4 часа, как заговоренный. Зачем я это делал, совершенно непонятно. И я с тех пор могу любую строчку Есенина продолжить, всю биографию знаю наизусть. У меня есть свое мнение по поводу его биографии, мифов вокруг него. И я думаю, что вот это будет любопытно мне и моим слушателям.
Мы продолжаем наш разговор с писателем и журналистом Захаром Прилепиным. Вот хочет Ирина вернуться все-таки к пресловутой
курсу
школьной, школьной
литературы, да. Ну, Захар-то первый раз еще учится в школе, а я, вернее, второй, а я-то уже четвертый, поэтому меня, знаете, с самых школьных лет мучает вопрос. Я очень любила Пушкина, Онегина наизусть, по-моему, класса с четвертого, что ли, вот тоже знала. И потом, когда начали мы разбирать образы, что у лермонтовских героев, что пушкинских, мне все время казалось, особенно это касалось Лермонтова, который был настолько молод, когда все вот это писал, что вряд ли он вкладывал, я не знаю, там, в Печорина что-то, кроме своих мыслей. А вот учитель требовал, чтобы мы там копали глубже и глубже. Угу. Вот как на самом деле у писателя? Вот соотносится то, что о нем раскапывают литературоведы, вот с его реальным, я не знаю, там, литературным процессом?
Я думаю, что в каждом конкретном случае это стоит разбирать отдельно, потому что иногда писатели, конечно, гораздо проще, чем вот эта мифология литературная.
Чем
да, вот в каждом конкретном тексте. Иногда гораздо сложнее. Иногда в тексте столько шифров, о которых мы даже не догадываемся. И писатели...
Поэтому интересно перечитывать.
Интересно перечитывать. И вот, по сути, конечно, наделять писателя теми или иными смыслами, это не вредное занятие. И я только радуюсь, когда говорят, вот Прилепин вот думал об этом, и вот этого там спародировал, а я и глаза этого не видел даже. Это хорошо. Но не надо, чтобы это было целенаправленно, чтобы мы брали ученика за шкирку, за шкивот и говорили, вот тут он тебя учил вот этому. Потому что вообще каждого писателя, вот допустим, вот даже русских классиков, их в каждом столетии читают по-новому совершенно, и это далеко не одни и те же интерпретации. Еще будут и третьи, и четвертые. Вот, и это другой вопрос, что в школе самое важное совместить две вещи. С одной стороны, это должно быть все-таки достаточно классическое образование, которое даст нам все основы, потому что даже вот когда я работал в свое время в ОМОНе, там сидели пацаны, которые кроме там автомата и штанги ничего не держали последние 15 лет в руках, но я вдруг как-то...
А банку пива?
И банку пива, ну, реже, кстати, мы мало пили, и я вечером какие-то заводил разговоры о литературе, и вдруг все начинали вспоминать, а вот там что-то про Есенина, что-то про Достоевского, и все начинали разговаривать на эти темы. Я понимал, что в школе им это все-таки вбили, и это им не вредит. Они от этого хуже не стали. Но второй вопрос, что, конечно, преподавание литературы в школе должно прививать в первую очередь любовь к чтению как таковую. Поэтому надо преподавать процентов на 50, чтобы там был Жюль Верн, Гайдар, Беляев, там, не знаю, Гарри Поттер, кто угодно. Но главное, чтобы люди...
Процесс чтения-то удовольствие должен,
да,
приносить.
Да, вот, чтобы они поняли, да, что она может быть и умной, и чтобы она была интересной. Чтобы не было вот крена в одну сторону. Вот такой примерно у меня ответ.
Ну вот скажите, пожалуйста, вот откуда же все-таки в современной молодежи вот это вот порой такое неприятие, например, той же замечательной, на мой взгляд, советской литературы, есть там достойные авторы, ну вот не хотят читать и все. Вот.
А что в молодежи? Как будто вот молодежь сама по себе где-то народилась, откуда-то выпала из космоса. А молодежь ничем не отличается от предыдущего поколения. Сейчас вообще мало люди читают, и случилось это далеко не в последние там, 3-4-5 лет, это случилось чуть раньше. И, ну, процесс этот сложный, и какими-то одними словами определить его невозможно. Я думаю, что это отчасти связано с появлением большой массовой разнообразной культуры, с появлением там интернета и видео и так далее, и других вещей. А с другой стороны, это, конечно, связано с потерей наций, некой системы координат, неких очень важных культурных приоритетов, некой иерархии ценностей, которая нам, конечно, необходима. Это вот две разных вещи.
Мне очень нравится фраза, знаете, Александр Гаврилов, он главный редактор газеты «Книжное обозрение», человек преданный литературе, который говорит, что на самом деле литература – это то, что сплачивает нацию. Он говорит, что в любой стране мира нашего человека ты определишь потому, что знает он роман Тургенева «Отцы и дети» или не знает, потому что во всем мире Тургенева читают другого. «Отцы и дети» — это вот то, что... Это вот та классика, которая давалась в школе. И это то, что... Ну, вот это как бы наши связующие звенья и корни. Можно по-разному относиться к роману.
Даже немножко вот в другую сторону эту мысль поверну. Надо понимать, и мы, к сожалению, этого не понимаем, что литература — это, по сути, особенно, конечно, 19 век, чуть ли не единственный наш конкурентоспособный продукт в мире. Потому что мы больше не выпускаем ракет, танки, все слова. Музыка, безусловно. С балетом тоже какие-то есть проблемы. Но вот Достоевский, Чехов и Толстой, как минимум, три бренда, это очень дорогие бренды, они очень дорого стоят. Простите, что я на этот уровень вывожу.
Нет, это именно так.
Это есть русское за границей, это есть наша гордость, это то, чем мы можем быть славны, чем мы можем торговать. А вот это вот...
Скажите, пожалуйста, а нет ли вот книг, литературы тоже 19 века, которые ты читаешь вот сегодня, и ты вот не понимаешь, ты реально вот чувствуешь, что вот это вот устарело, какие-то, может быть, взгляды. Понятно, что вот, как говорили, есть такая литература, которая вечна, да? Но вот есть такая литература, которую человек вот в 19 веке он ее понимал, а сегодня он ее понимает.
Есть поэт Нацин, есть поэт Бенедиктов, есть устаревшая поэтика, есть не очень уже интересная проза того первого Сологуба, который с двумя буквами L фамилии. Есть там проза, господи, Писемского, Бестужев, Марлинский. Это романтика, это все чтение для филологов. Ну, что это ничего не отменяет. А другая проза вечная, читать ее...
Да, и другого можно... Сологуба «Мелкого беса» вот сейчас самое время читать.
Самое время, Время «Мелких бесов».
Скажите, пожалуйста, а как же вы оказались на филологическом факультете-то?
Что же, вы как будто я вырос без призорника, где катался на паровозах. Я из сына интеллигенции в первом поколении. У меня, все мои предки по обоим линиям крестьяне. И мой папа еще в моем детстве пахал поле сахой, мама стирала белье в речке зимой с ледяными руками. Детство было деревенское абсолютно. Но они уже, у папы уже было образование, он был учителем. Мама была медсестрой, и семья была читающая, семья была интеллигентная. И куда мне было еще, в конце концов, пойти, как мне, вот на то, чем я хотя бы в жизни занимался. Я читал
книги. То, что нравилось,
я туда и пошел.
Вообще, это счастье, когда ты работаешь, и это тебе нравится, и ты занимаешься тем, что нравится.
И учишься на это.
Скорее бы ночь прошла и снова на работу. Захар, мы вот выяснили, что читаете вы, а есть ли у вас дома семейная какая-то библиотека? Что читает ваша большая семья?
Во-первых, действительно, есть большая библиотека, и начиналась наша супружеская жизнь с моей женой совершенно...
И сегодня 12 лет 12 совместной лет, жизни.
Да, и она начиналась в каком-то совершенно полунищем состоянии, какой-то зарплаты моей ОМОНовской нам не хватало едва на пропитание, а книг очень хотелось. И был такой на улице Нартов, до сих пор есть магазин «Жесткая старина», и мы там покупали целыми собраниями сочинений, отдельными томами всю практически мировую классику, вознамерившись собрать такую большую семейную библиотеку, где будет все. Ну, плюс к тому, что у нас уже было к этому моменту. И вот какие-то на последние рубли, там же книжечки продавались, рубль, там рубль 52 рубля, мы шли, набирали 2-3 огромные сумки, домой приносили, выкладывали их, на них смотрели, просто были безумно счастливы, потому что вот эти вся эта мистика книги для меня, она до сих пор очень важна. И вот эта огромная библиотека во всю стену, она у меня вот напротив нашей кровати, я утром открываю глаза, я ее вижу, я как-то, глядя на нее, медитирую, она меня успокаивает, и я ее потихоньку читаю оттуда, отсюда, и там, я думаю, там 2/3, возможно, уже прочитал. Вот, и вот это моя библиотека, я читаю все, моя любимая женщина читает там, можем отдельно поговорить, что до моего сына старшего, который умеет читать из моих трех детей, то он прочитал, наверное, книг, сколько я, может быть, годам к 20-25, потому что он читает, без привлечения 2-3 книги в день. И ввиду того, что уже в детской комнате там есть шкаф, хороший такой серьезный шкаф книжный, он весь полон книгами, он весь его раз в 6 прочитал, мы записали его сразу в 2 библиотеки, он приходит, берет сразу там 2-3 в одной библиотеке, 2-3 в другой.
А что берет?
В течение 2-3 дней прочитывает. Ввиду того, что мы хитро туда подсовываем ему в прогулку с ним маму, мама берет там те книжечки, которые ребенок не возьмет, допустим, там Куприна, какие-то детские вещи, или там...
Такая хорошая практика,
Бунина, а он сам набирает там какие-нибудь там страшилки, там стрелялки и прочие вещи. И в итоге читает и то, и другое параллельно. Но самое главное, что реакцию на эти вот книги, на классические, у него совершенно восхитительно. Он говорит, какая здоровая...
Куприн же замечательный.
Я никогда бы не взял это. Да, но там все наши классики, их детские вещи, они, конечно, все восхитительные. В этом смысле он без конца потребляет, в том числе и литературу популярную, но это очень важно для того, чтобы он в социуме в детском присутствовал.
Да, чтобы о Гарри Поттере поговорили.
Да, про Гарри Поттера он 25 раз прочитал, и «Властелин колец» читал, и так далее. Все это он читал. Но главное, и классику он читает, потому что есть уже привычка к чтению. Вот так, как мы об этом говорили полчаса назад, о том, что у ребенка нужно воспитать привычку к чтению, и он сможет тогда потреблять самую разную литературу.
А вот. Что жена читает?
Ну, жена читает, я не думаю, что это так важно радиослушателям, но она любит игровую европейскую литературу, например, она перечитывает русскую классику, она, естественно, читает то, что пишет муж ее, вот так
ну,
вот.
Ну, слава богу, что это женщина с тремя детьми успевает читать, есть у нее эта возможность, а вот в этой вот большой домашней библиотеке маленькая полочка собственных книг, сколько их там, 5?
Ой, да не, ну у меня там полка здоровенная, потому что там стоят, во-первых, журналы, где я публиковал, стоят там зарубежные какие-то издания, зарубежные журналы, стоят мои книги со всеми их переизданиями, а их всего у меня книг 6, мне кажется, а переиздавали каждую из них уже там по 2-3 раза. Некоторые...
И Санька 4, да?
Санька 4, да, ну, я имею в виду в разных обложках, то есть их там допечатали, а в разных обложках издавали там патологии раз 4 или 5, Санька вот сейчас 3 выходит издание, в этом смысле там здоровенная полка уже ничего не помещается, я маме все свои отдаю, она все это коллекционирует.
Саньку перевели на китайский,
Саньку, да?
Перевели на китайский. А как вот выглядит книжка на китайском? Она толще, она меньше. Как вот вообще видеть свой текст в иероглифах?
Не, она вот видеть его, конечно, забавно. Это единственная книжка, на которую я смотрел, наверное, секунд там 6. Я не понял, что там...
И не узнавал, да?
Ничего не пойму. Конечно, большим любопытством я разглядывал польское издание там или французское, потому что по польскому там понимаешь, там или по чешскому какой-то свой текст, и тут начинаешь заинтересованно следить, как там все происходит. Можно какие-то даже ошибки найти. А самое смешное было с французским изданием, где я сам, вот расследуя этот текст, обнаружил несколько забавных ошибок. Дело в том, что там в романе «Патологии» у меня описывается военная кампания в Чечне, где молодые бойцы спецназа катаются на козелках, вот этих, знаете, раздолбанных таких вонючих машинах, они катаются по Грозному, иногда пьют водку, приезжают, там едят кильку. И я читаю вот эти моменты, и вдруг обнаружил, что солдаты эти сидят на джипах, потому что козелков-то нет во Франции. Они сидят на джипах, приезжают, и вместо килек едят сардины. Я понял, что у нас была бы совсем другая жизнь там, в Чечне, в том числе моего подразделения, потому что на джипах одно удовольствие.
Да.
Мы продолжаем наш разговор с журналистом и писателем Захаром Прилепиным. Захар, скажите, пожалуйста, а вот когда ваши книги переиздают за рубежом, вы вот как думаете, поймут вашу литературу там? И вы хотите, чтобы ее поняли?
Не, ну, естественно, я хочу, чтобы ее поняли. Мало того, ее купили много и хорошо, потому что я роялти получаю, и мне будет чем детей кормить. Но что до вопроса о понимании, то о каждой отдельной...
Мы разговариваем просто о Достоевском, о том, что там, за рубежом, считают, что вот мы здесь все такие вот
экзальтированные, да,
порывистые, да, в перерыве разговаривали. Может быть, вы вот этой вот своей литературой пытаетесь донести, на самом деле, какие же они русские?
Ну, я тоже, знаете, не имею на это универсального ответа. А что до понимания за рубежом книг, то их понимают в Китае по одному, во Франции по другому, а в Польше по третьему. Потому что французы воспринимают все-таки людей, ну, знаете, русских людей, с известной долей скептицизма. Французы очень любят такие плохие новости из России, это фирменные блюда. Чтобы там в книжке было не все совсем
это
хорошо.
Это что, они нам не могут простить 1812 год?
Нет, они просто, ну, не европейцы, а мы как бы русские. Вот мы русские.
А мы азиаты.
Да. Польша совершенно другой. Польша, она, конечно, тоже втайне считает себя Европой, а Россию не совсем, но она-то знает...
Ближе.
Она знает, на самом деле, что они такие же. В смысле, в этом смысле я ездил по Польше прям буквально с концертами, там в каждом городе, там была очень большая пресса на мой роман «Санька», там напечатали все газеты, на него рецензии, и в каждом городе приходил полный зал народу, и мы с ними разговаривали про Россию, и там мы понимание полное. Мы все друг друга понимаем, есть претензии, но мы почти такие родственники. Для Китая там вообще совершенно другая история, потому что для Китая важнее всего не плохие новости из России, а такая русская, отчасти даже революционная героика. Именно поэтому в Китае до сих пор очень популярны Николай Островский, Горький. Именно Фадеев, поэтому они поставили, наверное, как «Закалялась сталь» сняли «А зори здесь тихие» 50 серий. Они это все культивируют. Вот это русское, вот это самурайство, русское мужество, которое в России уже позабыто, к чертям позаброшено, вот они все это очень ценят. Поэтому вот везде совершенно разные истории. В Америке там еще третья, это в Чехословакии пятая, в Англии десятая.
Ну вот вообще, знаете, для тех наших радиослушателей, кто, может быть, не знает, у Захара Прилепина... Прошлый год, да, 2008-й нацбест получил. Угу. Это главная литературная премия России, национальный бестселлер.
Ну, одна из трех главных.
Да, так, до этого была «Ясная поляна», очень такая серьезная премия. Ну, вообще, для писателя в 33 года, я считаю, это блестящий результат.
А как вы к этим премиям относитесь?
Нет, вот я вообще нисколько не лукавлю, когда я говорю, что вот сегодня у нас в эфире большой русский писатель, великий даже, я говорю. Потому что действительно
великий русский писатель относится к времени. Это важно, признание. Или вот сидели бы вы себе писали?
Да не, ну, конечно, важно. Понимаете, это мое ремесло. То же самое, что если бы я был кузнецом или плотником, и меня спрашивали, важно тебе, чтобы покупали вот твой продукт, чтобы брали и тебя за это хвалили?
Он бы сказал, да мне в очередь вставали.
В очередь вставали. Он будет дурак, если скажет, что мне все равно. Конечно, мне важно, и я к этому отношусь с интересом. Другой вопрос, что не надо делать всю ставку всей своей жизни на литературу. Надо понимать, что есть какие-то вещи важнее этого.
Смежные
что...
профессии?
Нет, не смежные профессии. Я прошу прощения за патетику. Вот, да, есть некие вечные истины. Вот дети, любимая женщина, родители, Бог. Вот эта вертикаль, она важнее всего. У меня потому что огромное количество молодых и не очень молодых литераторов рядом, которые просто сломались на этом. Они что-то там получили, помните, Букеровскую премию, все, крышу снесло, потом у них что-то не получается, год, два, три, и все, человек весь сломан уже. Его просто бери и выбрасывай. Очень это... Часто бывает и в спорте, и в кино, и
так далее. Чье признание важнее? Вот читательское или вот профессиональной аудитории? Там, собратьев по перу, интересно.
Да не, ну и другое важно. Конечно же, важнее читательское, потому что читатели, я прошу прощения за цинизм, они идут и книжки покупают, и это,
голосуют кошельком.
Это кормит меня. Да, это нормальная совершенно позиция, потому что Толстой торговал своими рукописями, и Пушкин, и Достоевский, и они разбирались в этом. А Горький вообще отлично в этом разбирался. Поэтому все в этом смысле в порядке. А критики, да, приятно, что... Потому что я вхожу, уж простите за популяризацию самого себя, в рекомендуемую программу 5 или 6 университетов и в пару уже в обязательную. И мне приятно, что это критики сделали за меня. Они создали какую-то мифологию, что Прилепин хороший писатель. И поверили.
А вот когда ты первый свой рассказ или что там? Ты же начинал как поэт ведь, да?
Ну, это я... Там был огромный перерыв. Я в юности, как все юноши-филологи, я написал какое-то количество стихотворений, штук там 50, может быть, или 100. А потом я вот женился, я стал работать в ОМОНе, я все это забросил, я даже не помышлял о том, что я буду заниматься литературой. И лет 5-6 вот я занимался совершенно другими вещами.
Филолог-то в ОМОН как попал?
Да нормально я попал, надо было где-то работать. Я жил в Дзержинске, там заводы все закрылись, в школу как-то не хотелось идти работать, не видел я в этом своего призвания. И я пошел в ОМОН. Это такая обычная, нормальная, мне кажется, даже русская традиция, потому что все поэты Серебряного века, они все филологи, они все гимназисты, они все из лицея, и все, конечно, ехали на Кавказ потом. Это такая традиция, я ее невольно поддержал.
И дважды был на Кавказе.
Дважды был на Кавказе, да.
Это некий жизненный опыт.
Ну, наверное, это жизненный опыт. Понимаете, все жизненный опыт. Даже вот если я не был на Кавказе, а это время провел бы где-нибудь в закрытом помещении, тоже был бы жизненный опыт. А тот или иной опыт, он всегда начинает на тебя работать. Но если опыт, конечно, имеет какие-то экстремальные стороны, он особенно полезен, как мне кажется.
А мне кажется, он особенно интересен другим
он
людям.
Он интересен, да, это тоже создает какой-то миф.
Потому что не все
проходят.
Да.
Но это экстремальный просто опыт.
Экстремальный опыт. Но у меня просто вот я для себя-то внутренне знаю, что, допустим, опыт 12-летней жизни совместно с одним человеком или опыт вот
гораздо более
рождения. Не то, что он более ценен, но он меня сделал глубже и умнее. Вот, и он для меня лично куда более важен. Может быть, для кого-то был бы тот опыт важен, а для меня вот это.
Чем война даже.
Ну, да, контртеррористическая операция.
У тебя, знаешь, вот в книгах такой он очень чистый, очень точный русский язык. Вот у меня каждый рассказ, вот какой бы он ни был, он вызывает такое вот щемящее чувство, вот все время чистоты. Там, знаете, в каждом рассказе, вот последняя книжка, которой я до сих пор полна, ботинки полные горячей водкой, вот они все наполнены вот мужской порядочностью, таким вообще достаточно редким сегодня качеством.
Ну, вымирающим.
Чего вот так, правда. Мужчина прям плохо, сразу в один голос. Мужиков отличных в России полно, мужественных, с юмором. Надо правильно их готовить.
Вот. Да, мы не умеем их готовить.
Вы нет. Наверняка умеете. С вашими 3 детьми все в порядке. Вот. И нет, все хорошо. С мужчинами, есть какие-то проблемы, но они тогда общие. С мужчинами, женщинами, с детьми, со стариками. Все. У нас...
То есть не может быть плохих мужчин, да, и хороших женщин. Да? Это всегда очень все взаимодействует.
Нет, вот я-то, знаете, я скорее согласен с вами, потому что женщина, это, по сути, то, что мужчина из нее делает. Ну, не то, что делает, а то, как мужчина себя ведет, такая женщина в нем отражается. И поэтому, конечно, мужчина во всем виноват. Мужики плохие, да.
Захар, скажите, пожалуйста, вот обсуждали мы с Ириной то, что, ну хорошо, написал ты книгу, да, а как пробиться к читателю с этой вот книгой?
Это, знаете, большая мифология о невозможности пробиться к читателю, созданная пункт первый неудачниками и пункт второй людьми, которые сделали некий продукт, нелегко воспринимаемый с первого же раза. Но вообще сегодняшняя ситуация, вот не сегодняшняя кризисная, а вот вчерашнее и позавчерашнее издательство на книжном рынке было просто восхитительное, потому что все толстые журналы, все газеты просто рыскали большими вот этими граблями по дну в поисках хоть одного, хоть двух, хоть трех талантливых авторов. Вот, и вот что касается вот этой печатной прессы, она до сих пор и ищет, и они мне постоянно звонят, потому что я как-то стараюсь помогать всем своим товарищам талантливым, и многим уже помог. А вот что касается книжного рынка, тут будет чуть сложнее, потому что сейчас ставить, конечно, будут уже на готовых авторов, на сложившиеся имена. Молодую литературу будут книжно печатать чуть-чуть более медленнее. Но что до журналов и газет, то все дороги открыты, все отлично. Вы думаете, если вы напишете «Тихий Дон» там, или даже «Разгром», вы пропадете? Никто не пропадет. Не надо это сочинять. Я, знаете, я просто работал одно время, не работал, а преподавал одно время на литературном семинаре, и я читал вот этот огромный самотек этих рукописей, там их сотни просто. Но это действительно плохой продукт. Это молодые люди, конечно, не имеющие опыта и очень мало читающие. У нас очень много пишет людей, которые никого читать не хотят, кроме самого себя. Поэтому проблем нет никаких.
Вот это все проблемы. То есть все, что печатают, все хорошо получается?
Нет, это не так. Что значит все, что печатают? Печатают тоже много всякой ерунды, но какие-то есть места, где из раза в раз печатают хорошие вещи. Но вы же меня спросили о том, как пробиться. Вот я говорю, чтобы пробиться, надо написать хороший текст. А вот все.
Пишешь хорошую книгу, тебя напечатают.
Пишешь хорошую книгу?
А судьи кто? Кто вот определяет, что хорошая книга, надо напечатать?
Вы знаете, вот судьи в литературе и во всех иных местах, заведениях и иерархиях, они одни и те же. Судьи это люди, которые достигли какого-то статуса, какого-то имени вот в данном направлении.
И чему вкусу доверяют.
И чему, да, вкусу доверяют? Ввиду того, что литература в последние там, лет 15-20 перестала быть вещью...
идеологической.
Во-первых, идеологической, и во-вторых, вещью, которая способна обеспечить литературного функционера, на этом уже нельзя так кормиться, как раньше. В этом смысле ей занимаются сейчас люди, которые, собственно, этим в этом хоть что-то или, как правило, очень хорошо в ней разбираются. Вот тот же был названный Саша Гаврилов, все редактора наших газет и толстых журналов, они все люди, ну, как минимум, очень сведущие. Все люди, там, ну, 9 из 10 точно. Поэтому, если у вас есть хороший текст, ведь изданий тоже ведь ни одно и не два, их там 25, проверьте их на 25. Вот если вам 25 раз отказали, тут уже есть какие-то...
Сомнения. Дело в себе,
дело, значит. Ну, это тоже вот не наверняка, потому что я знаю там как минимум два текста, не буду уж называть их, которые обошли большее количество издателей, все везде говорили, ну, не-не-не-не, потом они стали бестселлерами. Такое тоже бывает, поэтому надежду не теряйте.
А скажите, а если бы в силу разных причин, да, не попали бы вы к своему читателю, да, это, вы бы перестали писать?
Конечно, перестал бы, да, и я даже, собственно, ну вот это только моя вот женщина, которая со мной живет, она может это доказать, но когда был готов первый текст «Патологии», я до тех пор, пока его не опубликовали, пока я не получил за него все деньги, я даже не написал ни строчки для следующей книги, потому что я говорю, зачем я буду это делать, если это никому не нужно. Я совершенно спокойно все это переносил, я занимался там какой-то другой работой. Потом, когда началась какая-то литературная история, я говорю, ну, отлично, я сейчас другую книжку напишу. Написал другую, подождал, пока ее издали, и тогда стал уже писать третью.
То есть успех стимулирует...
Не успех стимулирует, а я считаю по-человечески, я не имею права, когда вот у меня те же самые трое детей, у меня огромное количество обязательств и ответственности и перед семьей, и перед страной, чтобы я занимался какой-то ерундой, нафиг никому не нужной. Зачем? Это моя личная позиция, причем она никого не должна волновать. Если кто-то считает, что ему надо писать с утра до вечера, пусть он пишет с утра до вечера. Mm-hmm. Лично я этим заниматься не могу себе позволить. Мне как-то стыдно. Вот там дети бегают голодные, а папа тут изображает из себя великого русского
папа
писателя.
Папа самовыражается.
Самовыражается, да? Чудовищно просто.
Папа самовыражается. То есть период, когда ваша жена смотрела...
Но она-то верила.
Но она, нет, она сразу прочитала, она была первым читателем, до сих пор является единственным моим читателем, перед тем, как я отдаю это в издательство и на суд публики, она сказала, Жень, у тебя все получилось, все отлично.
А у вас не было страха второй книги, что первая хорошо, а вторая
нет,
не
нет,
будет?
Нет, ни первого, ни второй, ни третий, ни пятый, нет, не было у меня никакого страха, и вообще нелепо вот этого бояться. В жизни полно других страхов, которые действительно могут человека пугать. Вот я буду своей второй книги бояться, чего не боюсь.
А ну вот сейчас, по-моему, заканчивается
заканчивается работа над книгой, которая длится работу уже, по-моему, третий год, да?
Да.
В серии «Жизнь замечательных людей» о Леониде Леонове. Вообще, мне очень нравится эта серия, и хорошо, что обращаются к таким именам, незаслуженным, на мой взгляд, забытым.
Вообще... Ну, не знаете, я тут... Да. Это отличное издательство, но они, конечно, обратились не к Леонову, они обратились ко мне. Они сказали, а что вы хотите написать? Я говорю, вот Леонов. Может, там Платонов? Я говорю, нет, Леонов.
То есть тут-то они узнали и вспомнили, да?
Ну, нет, они, конечно, к ним уважительно относятся, но просто это же тоже издательство, тоже бизнес. Но даже в бизнесе можно делать...
Нет, а у тебя-то почему был такой именно выбор? Потому что о Шолохове уже написали, а Горькому уже написали.
Я считаю Леонова гениальным писателем, и выбор был обусловлен именно этим. Хотя, знаете, если я захочу написать про Шолохова или про Есенина, где есть тома, я с ним уже разговаривал. Они говорят, конечно, напиши. И про это, и про это.
Ну вот давай про Леонова радиослушателям хоть два слова расскажем. Я вот думала, на каком примере рассказать людям, кто это, и вспомнила только фильм советских времен 80-х, наверное, годов «Бегство мистера МакКинли», где главную роль играл Донатас Банионис.
Аудитория взрослая. Эпизодическую играл Высоцкий. И да. У Леонова, если люди старшего поколения, они помнят наверняка и экранизацию «Русского леса», и экранизацию «Нашествия», экранизацию, самую известную, наверное, была кинокомедия «Обычный человек», где снимались там множество звезд. Это все по Леонову. Но всех, к несчастью, Леонов себя, ну, я прямо скажу, отчасти погубил себя романом «Русский лес», который был очень важен и какое-то время очень знаменит, а вот сегодня он кажется, естественно, непроходимо советским и очень сильно идеологическим. Хотя и там есть отличные страницы, но этот том никто не в состоянии осилить, а его до сих пор как бы преподают в университетах. И в силу этого вот восприятие Леонова сложилось совершенно неверно. А это очень страстный, очень тонкий, очень увлекательный писатель, именно вот в тех текстах, с которых необходимо начинать его прочтение. И я вот сейчас с «Молодой гвардией», надеюсь, все-таки я добьюсь, но они сами уже захотели, потому что идет постоянно вот эта шумиха вокруг того, что я пишу Леонова, много интереса уже к нему. Мы издадим его двухтомник, который я сам соберу, буду его издателем и собирателем, и я надеюсь, что этого писателя я верну. К тому же я изучил его достаточно хорошо, его биографию огромную, биографию человека 96 лет прожившего, и там такое количество тайн, такое количество интриг, такое количество темных пятен, которые не оставят, конечно, нас равнодушными, если нам интересна русская литература как таковая.
То есть это будет биография детектив?
Да, ну отчасти детектив, да, отчасти такой психологический детектив, потому что Леонов не тот, за кого он себя выдавал, и не тот, за кого мы его принимали. Это совершенно другой потайной человек с огромной внутренней жизнью такой, подспудной.
Вот знаешь, мы где-то вот в прошлом году в газете сделали такой опрос. Просто вывели людей на улицу и решили их спросить, а какие вы произведения Горького вот недавно читали или перечитывали? Ну, в общем, за исключением школьной программы, писатель, чье имя так долго носил наш город, он вообще как-то вот плохо знаком.
Ну, я думаю, любой писатель плохо знаком, да? Но потому что, ну, ведь реально мы же знаем ситуацию, что читают книги 4-5% людей в России. Ну, скажем, книги покупают 4-5% людей, читают чуть больше, потому что там каждую книгу 3-4 человека еще прочитывают. Но в итоге создается там картина все равно не самая пристойная, там 10-12% людей, а вы хотите на улице их сразу поймать, и чтобы они вам что-то сказали про Горького.
Ну, это человек из школьной программы.
Ну, задача невозможна. Ну, из программы, мало ли кто из программы. Нет, надо было опрашивать какие-то вот
целевые группы. Ну, а ты думаешь, сейчас вот Горький востребован читателем?
Я просто, как человек, занимающийся непосредственно литературой, я знаю, что книжка Димы Быкова «А был ли Горький?» находится в списке бестселлеров. Она одна из
ее покупают.
И с этим будут и Горького сейчас читать.
Она, к тому же, не очень толстая.
Она не очень толстая.
В отличие от быковских книг.
Очень увлекательная. Ничего, у нее и Пастернак отлично продавал. Сейчас вышел у нее про Акуджаву книгу, тоже смезут сладков. Это жизнь писателя, она продолжается в том числе и в силу таких вот причин, связанных, допустим, с написанием книг о нем или с экранизацией. Если сейчас сделать новую экранизацию по Горькому, то же самое, как с «Мастером Маргаритой»
и с «Идиотом»,
то сметут сладков просто. С детьми Арбат и так далее.
Мы продолжаем наш разговор с писателем и журналистом Захаром Прилепиным. Скажите, пожалуйста, Захар, а ваша семья получила материнский капитал?
Нет, к несчастью, мы не успели под раздачу.
И пришлось зарабатывать.
Я не очень даже в это верю, но не будем порочить наше государство. Слава богу, хоть что-то они обещают людям, хоть как-то стимулируют рождаемость, которая меня действительно очень волнует в нашей стране.
Скажите, это правда, что вы выступаете за запрет абортов и за введение налога на бездетность?
Да, я действительно предлагал делать и то, и другое, и даже еще могу что-нибудь предложить еще более радикальное, потому что физически наша страна, имея все основания, через 25-30 лет не суметь обеспечить ни самой себя, ни свои границы, ни свою армию, ни свое производство. И я, в конце концов, не хочу оставить своих детей наедине со всеми опасностями, которые будут их поджидать. Я хочу, чтобы люди отвечали не только за свое существование, но за существование нашей земли. Вот так, нам тысячи лет пестовали наши деды и прадеды эту землю для того, чтобы мы как бы потратили ее сами на себя, радостно, будучи уверены, что мы никому ничего не должны. Все вранье, мы всем все должны.
Вот вы знаете, недавно мы нашли очень тревожные цифры. Я думаю, что это можно даже назвать эпидемией абортов. Начавшийся кризис,
да.
Задержки по зарплатам, значит, проблемы с работой привели к тому, что даже Владыка приводил эти цифры. С ноября в 22 раза выросло число заявок на аборты. Вообще это страшно, это совершенно страшно, и люди сейчас должны понимать, что у них будет возможность вырастить вот этих вот детей. Вот. А вы как вот от кризиса защищаете? Что предпринимаете?
Ну, понимаете, опять же, без кокетства, я ведь не самый удобный для...
Пример, безусловно.
Пример, ну, да. Просто... Я защищаюсь тем, что я уже заработал какое-то имя, я на него работал какое-то время, но, вы знаете, вот мистически говоря, я иногда думаю, и не то, что иногда думаю, я всегда уверен, что если бы не было у меня этих моих троих детей, жизнь моя сложилась бы совершенно иначе, потому что, ну, я опять же это вижу по своим знакомым из мира литературы, на которых я смотрю вблизи и пытаюсь понять иероглифы их судьбы, я вижу, что вот они всю жизнь прожили в одиночестве, там, до своих 35 лет, как и я, 33. У них нету ни женщин, ни детей, они поставили все на литературу, они сейчас будут великими писателями, и это пример, он для всех равен. Есть великие там бизнесмены, великие киношники, у которых никого, ни черта, ничего не получилось.
И ничего не получилось.
Ничего не получилось. Да, они думают, что это когда-то потом, а потом не будет.
Нет, мы живем сейчас.
Да.
И вы знаете, мне тоже кажется, что вообще дети — это такой могучий стимул к тому, чтобы ты что-то делал, и чтобы ты выживал, и чтобы ты давал им достойные стартовые условия, чтобы они росли, вот, имея хорошую книжку, там, водить их в хорошую школу и так далее. И ты для этого сделаешь все.
Конечно, и еще очень важная фраза есть, очень дурная, с которыми нужно бороться, когда вот люди говорят, что плодить нищету. Это, знаете, это надо вот увидеть своего ребенка, который даже если бы он жил там не в самых лучших условиях, понимаете, сама жизнь сама по себе — это такой восхитительный и чудесный дар. Вы можете представить своего ребенка, которому там 20 лет, он скажет: мам, спасибо, что ты меня не родила, потому что я иначе жил бы в нищете. Ему в любом случае хорошо, что его родили. Не надо этим защищаться, защищать свою собственную лень и свою собственную несостоятельность, дать жизнь еще одному человеку. Не надо. Это дурная фраза, за нее нужно бить по рукам, просто буквально, и по губам. Бросают эти вот фразы в общество, и они потом начинают жить, начинают давать свои дурные ростки.
Нет, дети, безусловно, божий дар, и это надо растить или леять.
Ирина, ну вот не хочет говорить об этом Захар, а вы как считаете, вот подобная стимуляция от государства, там, какими-то деньгами, льготами, способна ли она изменить сложившуюся ситуацию?
Вы знаете, я уже очень давно надеюсь исключительно на собственные силы, вот, а вовсе не на государство.
Но это не значит, что государство не должно этим
заниматься.
Государство
должно помогать самым незащищенным и должно давать какие-то гарантии. Здесь... Я говорю, хорошо, что есть хотя бы это. Вот пусть отдаленно, это не очень большие суммы. Для нашего города она вообще минимальная. Ну что такое 300 тысяч? Насколько это хватит? Я не знаю, там на 5 квадратных метров, что ли? Ну пусть будет и это. Но самое главное, пусть будет уважение к женщине, которая ждет этого ребенка, растит этого ребенка, к семье. Вот, потому что я не понимаю, почему у нас есть материнство и детство, и нет отцовства. Почему семья, вообще ребенок — это исключительно как бы мамина привилегия, все воспитывают в семье. Братья, сестры, бабушки, дедушки и отец прежде всего.
Скажите, Захар, как вы воспитываете своих детей? У вас есть институт отцовства в семье?
Ну, есть культ отцовства, да, конечно же, и Ира во многом права, отчасти ситуацию вот в моей семье меняет то, что, конечно же, в связи с литературой я периодически не нахожусь дома, да, я езжу какие-то поездки, езжу какие-то семинары, бываю за границей, они подолгу меня не видят, но авторитет отца совершенно непререкаем, ну и потом, конечно же, самое важное — это наличие какого-то собственного примера в семье, оно является основополагающим в мужском воспитании, вот не двойные стандарты, какие-то, а вот то, что ты, собственно, им проповедуешь, то, о чем ты говоришь, должен всегда неукоснительно в любую секунду своей жизни этому соответствовать.
Они просто это должны видеть.
Да,
и понимать, что вот это норма, а не что-то другое, да. И все. А ты их как наказываешь?
Да я могу иногда повысить голос, но я не... Нет. А, конечно, меня моя любимая женщина использует иногда, как некое такое страшило, когда они там...
Вот папа придет.
Нет, она даже... Нет, она говорит, я там с книгой сижу или лежу, она говорит, они не ложатся спать. Я тут вхожу, я, конечно, могу изобразить эту летящую бурю, что они сразу все затихают мгновенно, но никаких... физических наказаний мне никогда еще, к счастью, не приходилось.
Слушай,
применять.
А вот ты дома пишешь?
Нет, я никогда не пишу дома, потому что... Нет,
да это невозможно.
Это невозможно, да. Я не хочу отнимать у детей, отнимать у них там компьютер или выгонять их из комнаты. У меня вот есть один мой знакомый писатель, он говорит, что у меня вся семья уходит чуть ли не на улицу там на весь день, когда он садится писать. Я говорю, а чего они виноваты, что ты хочешь писать? Иди сам на улицу и пиши. Что ты мучаешь твою семью? Поэтому нет. Ну, к счастью, у меня просто есть работа, есть другие места, где я могу писать.
Это очень хорошо.
А где вот другие места? Вот мы, начитавшись Хемингуэя, я вот, знаете, в Париже весной смотрела. Ну где же тут сидят в кафе писать, и пишут? И ведь сидят, да? В кафе и пишут теперь уже на ноутбуках.
Не, на ноутбуке, конечно, в поездках я пишу. Да.
Понятно.
Захар, скажите, пожалуйста, а что бы вот вы посоветовали сегодня почитать из современной литературы, из новых, так называемых, молодых писателей? Кстати, вот что это за определение, так часто встречающееся? Молодой писатель, молодая проза.
Ну, это элементарное определение, чтобы как-то отделить писателей старшего поколения.
Вас от Толстого, да?
Нас от Толстого, да. Но вообще в России с этим эпитетом молодой действительно ходит до достаточно такого внушительного молодого возраста.
До пенсионного, я бы сказал.
До меня были молодые писатели, там, Юрий Поляков и Татьяна Толстая. Вот они вот еще вот лет 5-7 назад их называли молодые писатели. Хотя им как раз там к полтиннику есть. Вполне, они, кстати, молодые, прекрасные, бодрые люди. Но просто есть чуть помоложе по возрасту. И вот плюс-минус мое поколение, там, плюс 7 лет и минус 7 лет, скажем, вот так вот в этой градации, то, пожалуй, самым известным, в смысле вот узнаваемым является Дмитрий Быков, и при своей некоторой обильности, скажем так, и порой кое-кого раздражающий, я считаю, что это, безусловно, человек с признаками даже некоторой гениальности.
Вот знаешь, он как о себе говорит, да? Избыточность мой самый тяжкий грех.
Да, ну, в этом есть такая некая самоирония, но, понимаете, человек, который ведет там сразу 26 колонок в разных газетах и журналах,
сейчас замредактора профиля.
Трех-четырех журналов точно замредактора, креативного редактора собеседника, вел две радиопрограммы, одну телевизионную, пока оттуда его не выгнали. И он одновременно с этим недавно начал преподавать в школе еще. Он известный писатель, пошел работать в школе учителем русского языка и литературы. Для меня это был просто ошеломительный жест.
С какой целью?
Он говорит, мне с тех пор, как закрыли мою программу «Времечко», мне стало не за что себя уважать. Мне не нужно как-то за что-то себя уважать. И то, что он пишет по роману в год, по сборнику стихов в год, еще там по пьесе и по книге о Горькому, и по Жизелу Абакуджаве, вот когда это было о Пастернаке, это вот ему особенно не за что. А вот за еще... Поэтому человек вообще вездесущий. А когда я приезжаю в Москву, он все время где-то бродит, с кем-то там выпивает, да, и однажды...
Да, я в театре с ним то и дело встречаюсь.
Вот, он
да.
Смотрит все фильмы на свете. И это вот Проханов верно определил, когда ему рассказывал. Александр Ильич говорит, это не Быков, это стадо быков. И действительно, это должно быть 15-16 человек, чтобы все это успеть. Романы у него, если о литературе, «Оправдание и орфографии», первые его романы, мне очень нравятся. Очень хорошие книги. Поэт он совершенно восхитительный. Он точно будет преподаваться в школе спустя там какое-то время. Очень отличный, очень хороший поэт. Есть еще Алексей Иванов, очень хороший прозаик. «Золото бунта» его роман, я рекомендую всем. Есть человек, чьи книги найти гораздо сложнее, Михаил Тарковский, который родственник обоих Тарковских, и режиссера, и поэта, совершенно восхитительный писатель.
Это сибиряк, ведь,
да, сибиряк, он из интеллигентской семьи, а сам живет на Займке, охотится там, строит бани, огромные вот эти ладони, на Тарковских не похож совершенно. Пишет восхитительную, воздушную, прелестную прозу, найти ее можно в толстых журналах, потому что книги его уже раскуплены. Вот в нашем «Современнике», в «Новом мире» и в «Знамени» вы найдете Тарковского и читаете его, и наслаждаетесь. Это вот тот круг авторов, которые, ну, как бы в обязательной программе, я бы назвал.
А Денис Гуцко?
Нет, это вот есть уже другая очередь. Я просто, чтобы всех не засыпать многими именами, есть еще такая вот наша такая банда писательская, люди, с которыми мы пришли в литературу одновременно. Это вот Денис Гуцко, это Сергей Шаргунов, которого, может быть, многие помнят как политика, который вылетел с треском из политики там по определенным причинам. Есть Дима Новиков, есть там Роман Сенчин. Вот нас там наша пятерка, мы до сих пор встречаемся, как-то веселимся, и все эти ребята очень талантливые, и мы все, к слову,
скажите, а нет какой-то вот между такой... другом конкуренции?
Да, зависти? Вот я, вы меня прямо рвали посередине этой фразы. И мы до сих пор ощущаем себя собратьями, занимающимися одним и тем же делом. Поэтому вот в нашей, внутри нашей компании конкурентности нет, да. А вот, конечно же, есть много зависти в писательской среде. Конечно же, я получаю много там тычков в бок и каких-то там подметных писем, где люди, у которых что-то не получилось, они считают, что я где-то обманул как-то, я где-то кого-то напоил коньяком, кого-то я там как-то очаровал. Все это полная чушь и дребедень. Скажите, люди почаще смотрятся в зеркало.
А вот было такое раскрученное имя, я помню, наверное, года 4 назад, Ирина Денишкина. Была ее книжка «Дай мне».
Да, я помню. Тоже на
куда-то Твист, она делась совершенно. Была ведь премия, она какую-то премию просто
она не получила премию, да. Ее обыграл Проханов, она получила второе место на «Нацбесте», но это был для нее рывок. Ну, как бы вот «Дай мне», вот дали ей. Она родила ребенка и благополучно завязалась с литературой, больше ей не занимается просто сама. Она живет, воспитывает сына.
Обрела женское счастье.
Обрела женское счастье, да.
Простое женское счастье. А скажите, пожалуйста, а вообще зависть, она, это чувство может быть конструктивным, как вот на ваш взгляд?
Нет, для человека конструктивным это чувство не может быть вообще. Просто если переименовать его и называть его соперничество или какие-то амбиции, если ты правильно для себя это внутренне формулируешь, вот эти два качества, то они, конечно, они продуктивны, ты стараешься сделать это лучше, чем твой товарищ. Что же в этом дурного? Но если ты считаешь, что он тебя обманул, он что-то у тебя отнял, а ты вот я лучше, потому что я лучше, конечно, ты из этого ничего хорошего не получится.
А на ваш взгляд, Ирина?
Вы знаете, мне кажется, зависть, она еще никому ни в чем не помогла. Это вот из тех вот... Я не уверена, что это относится к грехам, но вот, на мой взгляд, вот что уныние, что зависть, это примерно одного поля ягоды.
Скажите, Захар, вот сейчас Великий пост, одна из ваших книг называется «Грех». Для вас вообще что есть определение греха в жизни? Такой немножко философский вопрос.
Ну, мало того, что он философский, он крайне сложный. И это как раз тот случай, когда я должен сказать, что я целую книгу написал по этому поводу, и так до конца для себя это не сформулировал. Но другое дело, что вот человек, старающийся прожить свою жизнь честно и мужественно, он всегда будет идти по этой грани греха, в том числе и вот наше мужское поведение, связанное не со взаимоотношениями с женщинами, а с взаимоотношениями там, внутри своего государства или вовне его, на войне, в политике и так далее, ты всегда можешь эту грань приступить. Ты всегда можешь обвалиться либо в грех, либо у меня другое название книжки «Патология». Вот в грех или в патологию всегда можешь оступиться. И вот эта вот сложнейшая мужская задача пройти вот по этой грани и не обвалиться в грех и в патологии, остаться человеком и мужчиной, она вот меня волнует более всего. А так грехи мы все знаем из святых книг, из священных книг, что такое грехи.
Захар, посоветовали ли вы нам современных авторов? Вот цитату вашу прочитаю. «Я прекрасно осознаю свое место в контексте русской литературы». Так каково же это место на сегодняшний день?
Просто фраза немного вырвана из контекста, и речь там шла о том, что вот когда мы сидим за одним обеденным столом с моими товарищами по литературе, и они говорят, что да я гений, старик, я великие книги пишу, мы должны все это понимать. Я говорю, ну возьми и перечитай первый том «Тихого Дона» или «Мертвых душ», и ты поймешь, что мы, конечно, не гении, и вообще мы должны скромно стоять в уголке и быть счастливыми уже тем, что мы пишем на русском языке. Вот это вот уже для нас максимально возможное для нас счастье. В этом смысле я осознаю свое место, что я не гений и нечего мне делать на форзаце учебника. Но я хорошо пишу на хорошем, качественном русском языке, и мне есть что сказать моим современникам. Вот это вот мое нормальное место, заслуженное мной вполне.
А как вы относитесь к сравнениям, когда вас с Сорокиным, с Пелевиным
сравнивают? Ну, бог с вами, нет. Мне гораздо чаще сравнивают с Горьким, с Бондаревым, с Ремарком, с Хемингуэем. И мне все это очень нравится. Я вот веду уже эту коллекцию, с кем меня уже сравнили.
Да, вот потому
очень
что
хорошо.
Патологии сравнивали с «Батальоном просит огня».
Да, с Константином Воробьевым. Да. Поэтому с Сорокиным, с Пелевиным меня сравнивают только по уровню известности.
Молодой.
Вот пришли на смену Сорокину и Пелевину, пришел Прилепин там и, скажем, там Елизаров. Вот. Это...
Прекрасно. А вы еще, я насколько знаю, военную прозу тоже очень любите. Это с чем связано? С войной? С тем, что войну прошло?
Нет, это связано с моей вообще любовью к советской литературе и с тем, что я считаю максимально ее недооцененной. И в том числе, в числе прочего, у нас замечательно сильная военная проза. Может быть, в том числе и потому, что мало того, что у нас великий русский язык, мы еще много очень хорошо и очень мужественно воевали. В этом смысле послевоенная проза, она ведь заключается не только, скажем, там, в Солженицыне или в последнем томе «Детей Арбата», а там был еще Константин Воробьев. Соловьев, там был Евгений Носов, там был уже полузабытый Григорий Бакланов. Даже Бондарева уже подзабыли, не читают, ни черта, очень мало пересдают. Там огромный просто пантеон великолепной, отличной, глубочайшей военной прозы. Я вот недавно делал, да, действительно, антологию военной прозы, и так получилось, что половину туда авторов я ставил, хотя она была мировая антология, а половина авторов были русские, потому что я, но они просто лучше, они просто лучше.
Вот последняя твоя книга, «Я пришел из России» называется,
да? Ну, это сборник эссе, да, «Я пришел из России», это сборник эссе за 7 лет, которые, я их собрал все воедино, они там, я писал и о семье, и о женщинах, и о любви, и о красивых вещах, и о родине,
и
о почве.
Такая нетленка?
И вдруг выяснилось, что все это связано с Россией. Я не думаю, что это нетленка или нетленка, но публицистика — это такая несколько другая оптика, которой смотришь на мир. Она отличается все-таки от художественных текстов, от поэзии. Публицистика — это такое третье занятие, и в России так или иначе публицистикой занимались все литераторы. И Лев Толстой, мы знаем, и Пушкин, да,
и Солженицын.
И Солженицын, да, и многие даже были как публицисты больше, чем писатели. Уж не скажу, кто.
Скажите, вы считаете, что семья, как и само счастье, это труд? Ну вот вы рассказываете о своей семье, вроде так все хорошо, так радостно.
Я поняла, что ему очень повезло с любимой женщиной.
С детьми, какие у меня дети прекрасные. Конечно, это труд, да, труд, насколько ты вкладываешься, настолько тебе и радостно. Потому что, как мне кажется, может быть, я потом разочаруюсь в своих словах и в своем представлении о жизни, но вообще получает тот, кто тратит. Тот, кто делится и тратит бесконечно. Вот тот, кто потребляет и тратит вещество жизни, он все выигрывает. А тот, кто его бережет и это хранить за пазухой, тому ничего не дадут никогда. В этом смысле моя семья – это мое счастье и мой труд, но это неразделимые понятия.
То есть ты не оставляешь жизнь на завтра?
Нет, нет, какую на завтра? Нет, нет. Она вся тут идет в расход немедленно.
А вот давайте от философских вопросов пойдем таким простым и бытовым. А где вы с детьми гуляете? Где любите гулять? Какое у вас любимое место в Нижнем?
Да нет, дело в том, что вот лично я с ними много гуляю и много занимаюсь, собственно, летом. На пляже,
в этой деревеньке.
Да, вот мы гуляем там по деревушке, по пляжу, по лесу, собираем там грибки и ягодки и все прочее. А здесь в городе, ну, все-таки они в садик ходят. И они гуляют, вот когда их из садика забираю, либо я, либо жена, либо у нас няня есть. И вот эти полтора часа мы специально делаем еще прогулку после садика, чтобы они просто погуляли по городу, подышали воздухом. Это как бы обязательный момент. А так мы иногда с семьей выходим в центр города, на Покровку. Я люблю свой город, мне там очень нравится. Очень много гуляем в своем этом парке, Швейцария. Но тут есть другой момент. У нас трое детей, и с ними гулять — это тоже такая работа. Можно умать. Они все расползаются без конца. Потом
их
один
надо
хочет
ловить, да,
что-то пописать, другой хочет поесть обязательно, третий куда-то убежал в другую сторону, и вот их надо собирать без конца. И в итоге это не прогулка, а такая дрессировка.
Интересно, а ты узнаваемая персона? Вот ты идешь по Покровке.
Да не, ну...
За автографами идут?
Узнаю, да. Даже сейчас, наверное, в Москве узнавать.
Это приятно?
Ну, конечно, приятно. Я же как бы еще там не Влад Топалов, не чтобы меня просто рвали на части там девушки молодые, неприязни жене. А так, конечно, узнают многие, да, подходят.
Так интеллигентно подходят? Или
интеллигентно.
Говорят, ну, иногда... Привет, Захар!
Как-то в Швейцарии недавно подошел, ну, как этим вот летом парень такой, немножко нетрезвый, очень долго объяснялся в своих чувствах.
Не уж читал.
Да, или вот в кафе тоже пару раз было, что соседним стола узнают, ставят в этом на стол водку, там от того столика вам, Захар, вот передали. Спасибо, я, спасибо. Ну, головой. Ну, по-разному бывает.
Скажите... Вот какая читательская армия, да, щедрая.
А скажите, пожалуйста, кем бы вы хотели, чтобы стали ваши дети? Какую для них судьбу бы хотели?
Да я хотел бы, чтобы они были, конечно, счастливыми людьми. И в этом смысле профессии их совершенно не важны. Хотя вот мой старший сынок, глядя на занятия отца, недавно написал 4 стихотворения. Все получились очень хорошими, смешными. Он такой сел за стол писать 5-е. Потом задумался, подходит ко мне и пап... спрашивает: папа, а за что больше платят, за стихи или за прозу? И я понял, что у него правильное представление о жизни, что надо заниматься так, чтобы всем было радостно, а не одному себе.
Наверное, он будет издателем, если первый вопрос о деньгах, да?
Да нет, это нормальный вопрос для писателя тоже.
Смотрю, дорогие радиослушатели, на часы, которые висят прямо напротив меня, и понимаю, что время почти 3 по Москве. Это значит, как бы ни была увлекательна наша беседа, пора ее заканчивать. Заканчивать прямой эфир радиоканала «Человек и его дело».
Ну, у нас такой бодрый получился эфир, да?
Да, такой очень
из Захара столько энергии выходит, этой позитивной, хорошо заряженной.
Напоминаю, что выходим мы с часа до 3 дня на волне радиообраз 68,5 в УКВ диапазоне. Сегодня таким позитивным гостем студии был был писатель и журналист Захар Прилепин. Традиционно несколько слов на прощание для наших радиослушателей.
Во-первых, спасибо вам, что вы меня сюда позвали. Во-вторых, я, безусловно, поздравляю радиослушателей с наступившей весной и со скорыми праздниками, касающимися и женщин, и мужчин. И чтобы уж не казаться таким уж в конец позитивным, я все-таки скажу, что в нашей жизни мы должны принести счастье не только себе, хотя и это тоже очень важно, себя любить и себя уважать, и к себе относиться трепетно, но и своим близким, и своей земле, и своей почве, на которой мы возросли. Поэтому давайте будем заниматься в том числе и этим.
Всего доброго. Это слова, которые традиционно адресуем вам мы, модератор эфира, шеф-редактор газеты «Биржа плюс карьера» Ирина Панченко и я, Злата Медушевская.